Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня уже традиционный ежемесячный эфир о прочтенном в прошлом месяце. Каждый месяц мы с вами собираемся, и я рассказываю про те книги, которые прочитал за предыдущий месяц, делюсь какими-то находками или новинками, или чем-то старым, но до чего долго-долго не доходили руки и, наконец, дошли. Читаю я много, поэтому и поговорить нам есть о чем. Сегодня у нас в меню 11 книг, прочитанных мной в марте. Вы можете писать о том, что вы читали, что вас, может, как-то зацепило, поразило, порадовало, или наоборот, расстроило, да, и, или что-то, может быть, вы перечитали, и оно оказалось совсем не таким прекрасным, как при прошлом прочтении. В общем, сегодня мы разговариваем просто о книгах, да, не то, что мы идем глубоко, разбираем по косточкам, как мы это обычно делаем, нет, сегодня просто такая болтовня за чашкой кофе. Кто что почитал, что вообще почитать. И, кстати, у нас есть объявление, что на этой неделе с 4 по 7 апреля в Гостином дворе в Москве пройдет выставка интеллектуальной литературы «Нонфикшн», где представлены, наверное, все издательства России, и не только русские, и там они все будут презентовать свои новые книги, и там будет очень много лекций, там всегда очень плотная программа мероприятий, и это встречи с авторами, и презентация книг, и просто лекции теоретические, да, о литературе, о книгоиздательском деле и так далее, и так далее. Вот среди того, что особо они выделяют, они говорят, что презентация новых книг Габриэля Гарсия Маркеса будет. Там какой-то текст обнаружили, ну, вернее, доиздали, перевели на русский. Теодора Драйзера, тоже, видимо, что-то ранее упущенное. И Аси Володиной. Профессор университета Неаполя Карла Вечер расскажет об улыбке Катерине, книге о матери Леонардо да Винчи и его русских корнях. А фотограф-документалист Анна Короб представит книгу «Крым. Полуостров легенд и архитектурных шедевров» об уникальных памятниках природы и архитектуры полуострова. Вот, и церемония награждения премии начинающих авторов «Эксмо-дебют» с участием трио Петра Нальчина. Сегодня мы разыгрываем книгу и два билета на выставку, ярмарку «Нонфикшн». Книгу Чарльза Кокила «Разговоры с таксистами о жизни и устройстве вселенной» я такой не знаю, я такой не читал, но название милое. Да, «Разговоры с таксистами о жизни и устройстве вселенных». Интересно, кто кому что там рассказывает. Вот, пишите 967-103-5533. Сегодня болтаем о книжках. О первой из 11 прочитанных мной в марте книг мы уже здесь достаточно наговорили. Это «Катафалк», Карл Юнг, «Конец человечества». Несколько эфиров у «Человека читающего» мы посвятили это, разбору этого текста. Это Питер Кингсли. И ну, меня, вот я второй раз ее читал, и меня она, конечно, снова так мощно взяла и тряхнула. Поэтому, если не читали, очень рекомендую. Говорить сегодня о ней, ну, уже много про нее сказано. Вторая книжка издательства «Адмаргиным». Она 18+. У нас сегодня вообще много 18+, так вышло, текстов. Но сейчас маркировки все ставят такие, чтобы не докопаться было. Ну, в общем, книга Тонио Хёльшера, немецкого ученого, называется «Ныряльщик из Пестума. Юность, Эрос и море в Древней Греции». Мне очень нравится эпиграф к ней, который выбрал автор из Станислава Ежелеца. «Мир прекрасен, это-то и грустно». И книжка – это маленькое научное исследование, которое переложено на более литературный язык, переведено, снабжено очень красивыми иллюстрациями, качественными, вообще замечательное издание, о том, о гробнице, да, в Пестуме, в Италии, есть, как сказать, могилы, захоронения, где тела оставляли в таких специальных мавзолеях, и изнутри эти мавзолеи были расписаны очень необычными картинами, и это такая вот уникальная жемчужина античного искусства. В 70-е годы вскрыли, обнаружили эти изображения, и вот с тех пор идет речь о том, что же изображено на этой надгробной плите. Там, значит, мальчик юный или молодой мужчина прыгает с прыгает с какого-то парапета или трамплина в воду, и он пойман в тот самый момент, когда вот он уже летит вниз головой, внизу моря, и это очень изящная, тонкая графика, и люди вот 50 лет это так или иначе пытаются толковать, что это значит, а является ли это вот мистической картинкой, и она свидетельствует о переходе юного молодого человека в царство Аида, или, как утверждает Тонио Хёльшер, это просто... Хотя, что значит просто? Это сценка, зарисовка из быта, и это книга о том, как вообще юноши, девушки в Древней Греции развлекались, знакомились, купались, веселились, загорали, ну и прочее-прочее, что делает как бы ту эпоху, удаленную от нас на несколько тысяч лет, гораздо более понятной, живой и привлекательной. Хороший язык, она небольшая, страниц 200, и с большим удовольствием я ее прочитал, и какие-то, знаете, свои... познание в культуре Древней Греции увеличил. Довольно банальные слова, на самом деле, но, правда, большое удовольствие получил от этой книжки и от того, как она издана, и от того, какой неспешный взят тон о совершенно отвлеченных вещах, да, не имеющих никакого отношения ни к современным новостям, ни к повестке. То есть такое отдохновение под горячим античным солнцем. Тонио Хёльшер, «Ныряльщик из Пестума. Юность, Эрос и море в Древней Греции». Вот. Вот Алексей говорит, 18+, это что, порнушку предпочитаете? Нет, 18+, ставится на все, где есть либо изображение жестокости, либо разговор, да, об эротике, либо какие-то матные просто слова. Это все у нас маркируется как 18+, поэтому, ну что ж, из песни слов... не выкинешь. Анна из Санкт-Петербурга пишет. «Кингсли, что-то знакомое, где-то слышала. Можно книгу, чтобы вспомнить?» Книга называется «Катафалк. Карл Юнг и конец человечества». Еще у него есть замечательная книга «Жизни». О ней мы делали два эфира. «Пойми себя, если сможешь», можете найти в подкастах. А также по «Катафалку» можете найти записи передач, которые посвящены этой книге. Алексей Скимеров говорит, небольшая, страниц 200, да вы что? Ну а что, это большая, что ли? Большие по 1000, по 1500, а 200 это так на несколько вечеров приятного времяпрепровождения. Дальше книга, которая вообще очень долго стояла у меня на полке, несколько лет, и все, никак руки не доходили, но вот я вырвался в небольшой отпуск в Красноярск, да, как бы это ни звучало. В Красноярске, кстати, замечательно, очень всем рекомендую. Енисей очень красивый, город очень красивый, кормят очень вкусно, погода прекрасная. В общем, Красноярск в сердце теперь точно. И там я прочитал лекции Владимира Набокова, лекции по русской литературе. И у него они изданы по русской литературе, есть по зарубежной литературе. По зарубежной я сейчас читаю, а вот в марте я прочитал лекции Набокова по русской литературе. И это такая глыба интеллектуальная. Это такой мощный, продуманный текст. Он, когда приехал в Америку... И в середине века, да, он сел и записал несколько тысяч страниц текста о том, ну, лекции, по сути, он их создал сначала, он их все записал и потом только начал преподавать, то есть это такая осознанная, продуманная работа была им проделана, весь корпус русской литературы он переработал, выделил, на его взгляд, главное, и эти лекции, они, конечно, ценны не только тем, что они очень теоретически умны, но и тем, что сам Набоков великолепный стилист и писатель великолепный, и это еще и замечательная проза, да, просто как текст приносит огромное удовольствие, и он, знаете, как мастер обсуждает мастеров, то есть он и сам стоит в этом ряду, да, тех, кого он обсуждает, ну, для меня это безусловно так, кто-то может с этим поспорить, но он выделяет лишь несколько персоналей из всего корпуса российских литераторов, а именно Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова. Есть еще статья про Горького, но она скорее такая критическая, нежели благожелательная. А, конечно же, это не речь про поэзию, это речь именно про прозу. А, вот именно на этих шести он концентрируется, разбирает какие-то конкретные тексты, ну, например, там большой разбор на 100 с лишним страниц Анны Карениной, и маленький разбор дается к смерти Ивана Ильича Толстого, например. И еще есть какие-то записи про самого Толстого, то есть это про то, как устроены эти лекции. Мы берем фигуру, мы берем ее в контексте его эпохи, и дальше мы еще можем приблизить как бы зум, навести на какие-то отдельные произведения, просто на них, чтобы показать метод, как этот автор работает. И всем бы такого учителя, знаете, всем бы такого преподавателя, потому что, ну, судя по рассказам тех, кто у него учился, этот странный дядечка из распавшейся империи просто влюблял и магически действовал на, в основном, студентки у него учились, да, как на филологических факультетах обычно и бывает, и просто влюблял их в непонятную, неизвестную литературу, и мне кажется, это вообще главный критерий для любого преподавателя — любить то, чем ты занимаешься, ну, а Набоков, понятное дело, с литературой на «ты». И я хотел как-то вставить стихотворение Пушкина, которым он завершает свою лекцию. Вообще его лекции похожи на эссе, потому что они все записаны, потом они все прочитаны с листа, и поэтому это очень хороший, выверенный текст. Это эссе или эта лекция называется «Писатели, цензура и читатели в России». Написано где-то в 60-х, и он завершает эту статью, эту лекцию стихотворением Пушкина, и мне кажется, она... Это стихотворение очень хорошо описывает и метод Набокова, и вообще все, что происходит в литературе, в настоящей литературе. О ней мы сегодня тоже поговорим, потому что я Германа Гессе перечитал «Степного волка», вчера буквально закончил, и это шедевральный текст. Мы сделаем про него отдельную передачу обязательно с Артемом. Плюс я знаю, что у Артема в «Человеке-читающем» сейчас будет Гессе в среду. В общем, Гессе как-то снова ворвался с двух ног в мою жизнь, и я этому очень рад. Так вот, стихотворение Пушкина. «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горе мне, свободно ли печать морочит Олухов или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права. Иная, лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно. Бог с ними. Никому отчета не давать. Себе лишь самому. Служить и угождать. Для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам. И пред созданиями искусства и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления, вот счастье, вот права». И мне кажется, именно за свободой мы читаем книги, особенно литературу художественную, за свободой вот внутренней от каких бы то ни было обстоятельств, от какого бы то ни было быта, от каких бы то ни было ужасов или прелести этого мира, мы можем скрыться или укрыться, да, потому что скрыться – это как будто что-то осудительное. Есть такое слово «осудительное». То, что можно осудить, а мы скорее там укрываемся, как в одеяле, и внутри книг расцветают наши души, на самом деле. Ведь именно проходя вместе, сонастраиваясь вместе с героями, героями хороших произведений, хороших, качественных, настоящих, которые больше и качественнее, чем сиюминутное постоянство наших соцсетей, новостей и прочее, именно в этом, мне кажется, мы проходим тот путь магического превращения, алхимического, когда мы, пройдя, например, этот путь вместе с героем за несколько дней или часов, или недель, а мы вдруг, оглядываясь назад, понимаем, что мы уже другие, что прошло не дни, недели, а годы, да, что мы стали больше, мудрее, что мы теперь более приемлем этот мир и больше его понимаем. Мне кажется, вот так и работает литература. Да? Станислав из Новокузнецка пишет. «Добрый вечер, Влад и читающие слушатели. Иду по пятам ваших эфиров, прочитал Кришнамурти «Свободу от известного». Еще дочитал сегодня повесть «Прощание с матерой». Вот матера мне ближе сердцу оказалось, чем индус Кришнамурти. История о острове на реке Ангара с деревней и ее жителями престарелыми, которых нужно расселять, а дома сжигать, а виной там устроившийся ГЭС и, следовательно, затопление острова. Трогательная история о памяти поколения, ощущению себя и своей земли, на которой прошла почти вся жизнь. И которой вот-вот не станет. Буквально как прощание с матерью. Спасибо вам, Станислав, большое за этот комментарий. Я тоже дочитал «Кришнамурти», сегодня о нем поговорим. Дочитал на прошлой неделе буквально. Это Валентина Распутина «Прощание с матерой». А стих Пушкина, вот Станислав подсказывает, называется «Пиендемонте». Называется «Пиендемонте». Интересно, что такое «Пиендемонте», да, итальянское название, хотя Пушкин ни разу за границу не выезжал, не выпускали его. Ну что, лекции Набокова. Если будет еще сегодня время, я кусочек зачитаю для того, чтобы показать, насколько бойкий слог. Слушайте, а что откладывать? Давайте вот из этого эссе я и прочитаю немножко. «Писатели, цензуры и читатели в России». Лекция была прочитана 10 апреля 1958 года в Корнельском университете. В сознании иностранцев русская литература как понятие, как отдельное явление обыкновенно сводится к признанию того, что Россия дала миру полдюжины великих прозаиков в середине прошлого и в начале нашего столетия. Это в 20 веке получается. Русские читатели относятся к ней несколько иначе, причисляя сюда еще некоторых непереводимых поэтов, но все же и мы, прежде всего, имеем в виду блистательную плеяду авторов XIX века. Иными словами, русская литература существует сравнительно недолго. Вдобавок, она ограничена во времени, поэтому иностранцы склонны рассматривать ее как нечто завершенное, раз и навсегда законченное. Это связано главным образом с безликостью типичной провинциальной литературы последних 4 десятилетий, возникшей при советском режиме. Однажды я подсчитал, что лучшее из всего созданного в русской прозе и поэзии с начала прошлого века составляет 23 тысячи страниц обычного набора. Очевидно, что ни французскую, ни английскую литературу невозможно так ужать. И та, и другая растянуты во времени и насчитывают несколько сотен великих произведений. Это подводит меня к первому выводу. За вычетом одного средневекового шедевра, русская проза удивительно ладно уместилась в круглой амфоре прошлого столетия, а на нынешней остался лишь кувшинчик для снятых сливок. Одного XIX века оказалось достаточно, чтобы страна почти без всякой литературной традиции создала литературу, которая по своим художественным достоинствам, по своему мировому влиянию, по всему, кроме объема, сравнялась с английской и французской, хотя эти страны начали производить свои шедевры значительно раньше. Поразительный всплеск эстетических ценностей в столь молодой цивилизации был бы невозможен, если бы весь духовный рост России в XIX веке не протекал с такой невероятной скоростью, достигнув уровня старой европейской культуры. Я убежден, что литература прошлого века все еще не вошла в круг представлений Запада о русской истории. Вопрос о развитии свободной дореволюционной мысли был полностью искажен изощренной коммунистической пропагандой в 20-30-е годы нашего столетия. Коммунисты присвоили себе честь просвещения России, но будет справедливым сказать, что во времена Пушкина и Гоголя большая часть русского народа оставалась на морозе за завесой медленно падающего снега перед ярко освещенными окнами аристократической культуры. Это трагическое несоответствие проистекало из-за того, что утонченнейшую европейскую культуру чересчур поспешно привнесли в страну, печально известную бедствиями и страданиями ее бесчисленных пасынков. Впрочем, это уже совсем другая тема. Ну, то есть вы слышите, да, в самом этом слоге, вот там амфора прошлого столетия, а на нынешний остался лишь кувшинчик для снятых сливок, это он про Чехова, видимо, или вот стоят на морозе большая часть пасынков страны, да, а за занавеской происходит аристократический бал. От красоты буквально дыхание иногда спирает, когда читаешь лекции Набокова, и сразу хочется и все перечитать, и своими глазами вслед за ним, а он очень дотошный человек, он очень подробно все разбирает, он, например, там утверждает, что ну как вы можете понимать Анну Каренину, если вы себе не представляете, как выглядит вагон второго класса, в котором она едет, или первого класса. И вот он рисует, значит, схему того, как они сидят в купе, как они едут в поезде, насколько далеко друг от друга расположены колени людей. Ну, то есть, или, знаете, про Вронского, опять же, это не у него, но похожая мысль про то, что вы представьте, это Лотман как раз, когда про Анну Каренину писал, он говорит, ну, вы представьте, сколько времени расшнуровывается корсет, да, это про то, насколько чувства сдержаны и длительны, что там минут 20 надо эту Анну раздевать для того, чтобы, ну, она была раздета, потому что это все очень сложно, там крючочки, петельки и так далее, и так далее. И вот через какие-то такие неочевидные для нас обычных читателей акценты, через расстановку внимания для нас вдруг вообще по-другому начинает литература играть. Мы вдруг начинаем вслед за Набоковым дышать этими текстами. Но мы сейчас уйдем на новости. Мы сегодня разыгрываем книгу и два билета на ярмарку «Нонфикшн». 967-103-5533. Пишите. Вернемся после новостей.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. И телефон для ваших сообщений 967-103-5533. А сегодня разыгрываем книгу Чарльза Кокелла «Разговоры с таксистами о жизни и устройстве Вселенной» и два билета на ярмарку «Нонфикшн» за, понятное дело, лучший комментарий или вопрос, или, не знаю что, стих, сон. Да, возвращаем. Сегодня обсуждаем книги, которые мы читаем, которые я читаю, которые вы читаете. И говорили про Набокова. Вот Олег из Ростовской области написал коротко про лекции «Деньги не пахнут». Олег, правильно ли я понимаю? Это вы сказали, мол, что Набоков за деньги такое пишет про советскую литературу. Такой извод комментария. Просто если вспомнить его биографию, и кем был его отец, и кем был его дед, и когда... Я тут прочитал вчера новость, что сестра Набокова, ей удалось еще в советском Ленинграде побывать где-то в 70-80-е. Она хотела посмотреть дом, в котором родилась. Там сейчас мемориальная доска, там сейчас музей Набокова. И, в общем, она туда пришла, Большая Морская, по-моему. И там какое-то учреждение находится, и ее внутрь не пускают. Она говорит, вот я бы хотела посмотреть, я здесь жила. Ей говорят, в какой комнате? Она говорит, ну, собственно, во всех. Вот примерно из такого мира Набоков потом оказывается в мире Запада, в мире литературы, и говорит, что он пишет такое за деньги, ну, не... побойтесь Бога, что называется, да, когда это вся твоя семья бежит и происходит революция. Это, кстати, нас к следующему автору сейчас приведет. Я не думаю, что деньги являются главным мотиватором в твоей нелюбви к чему бы то ни было. Вот. Да и вообще, как-то, мне кажется, это пошло все к деньгам сводить. Особенно, когда такая величина, глубина интеллекта и стиля, да. Вот, следующая книга, которую я прочел, книга не необычная. Необычная тем, что ее наверняка никто не знает, ни такого автора, ни этой книги. Мне она попалась на развале. Есть такой Cheap Cherry Books, проект в Москве. Они периодически, у них есть телеграм-канал, и они периодически проводят свои распродажи или ярмарки. Я не знаю, как это сказать. В общем, они снимают помещения или их пускают куда-то. И все книги они продают по 100 или по 200 рублей. Там довольно много старых изданий. Старых, в смысле, 10-20 лет назад вышедших. Все в приличном виде. И там жемчужины случаются. Вот я там нашел очередную книжку Михаила Гефтера. Я с ним там и познакомился пару лет назад, потому что смотрю, о, какой-то мужик сидит, в смысле фотография. И его очень Глеб Павловский любил. Глеб Павловский личность... неоднозначная, но он точно умный. И вот он его своим учителем называл. Я как-то одну книгу Гефтера прочел, другую книгу Гефтера прочел. И вот сейчас я прочитал его книжечку эссе, она прям совсем небольшая, называется «Там, где сознанию узко и больно». И она такая автобиографично-размышлятельная о том, каким историком, каким философом был сам Гефтер. И мне вот очень понравилась цитата из него. «Я не диссидент в привычном смысле. Я, если угодно, аутсайдер. Или, по вашей терминологии, еретик. Я не знаю ответов заранее и пробиваюсь к вопросам, всегда готовый сделать посильное, чтобы помочь в этом другим, более молодым». Понятно, что цитата вырвана из контекста. Но Гефтер какой-то большой, хоть и тихий мыслитель, но он малоизвестен в нашей стране, хотя он там был президентом научно-просветительского центра «Холокост» 92 года и всякий член при президенте и прочее-прочее. Ну, в общем, он из тех тихих интеллектуалов, которые делают очень много. Мне кажется, таким, например, ну, Пятигорский в каком-то смысле был, но Пятигорский уехал, и поэтому как-то он побольше после себя оставил. А сколько таких умных советских, работавших в Академии наук и потом ушедших как бы под воду, сколько их таких ненапечатанных или напечатанных где-то в малоизвестных издательствах. Вот это, например, книжка издана в, по-моему, 2004 году. Да, в 2004-м книжный дом университета. Ну, то есть ее вот можно только на развале найти, хотя я вот зашел на сайт «Лабиринта», и там она продается. И это не та книга, с которой я бы рекомендовал начинать знакомство с Гефтером. Я бы скорее, если вдруг вас заинтересовал вот старый, умный, взрослый человек, который всю жизнь размышлял о революции и истории, и о том месте, в котором нам выпало жить, всю его семью почти убили в Холокосте. Ну, в общем, этот человек много думал, много и хорошо думал. Вот у него есть хорошие разговоры с Павловским, «Неостановленная революция», 100 лет в 100 фрагментах, и у него есть еще книга «Третьего тысяч лет не будет. Русская история игры с человечеством». Вот это мощные, такие большие работы, и я бы лучше с них рекомендовал, если кому-то Михаил Яковлевич интересен. Дальше. Дальше необычный для меня опыт. У меня есть подруга, которая работает в издательстве «Поляндрия». Вернее, она работает... У них есть очень милое кафе в центре Москвы на Садовом. «Поляндрия» так и называется. Там происходят всякие выставки, лекции. Там книги продают, варят вкусный кофе. Вот это вот все. И, значит, у них есть такое направление «Поляндрия No Age». Вообще, они изначально детское издательство. Приводят всякие необычные, красивые сказки. Очень качественно и дорого это все издано, и они вот взрослой литературой тоже занялись недавно, ну, или не так давно, не с самого начала, и у них в издательстве «Поляндрия No Age» вышло несколько автофикшенных молодых российских авторов. Что такое автофикшен? Автофикшен — это жанр, который очень похож на автобиографию, но при этом она литературена. И сколько там правды, а сколько там художественного вымысла, это как бы на совести каждого автора остается. Это может быть полностью вымышленная автобиография, но суть, в смысле, как форма, это я рассказываю о своей жизни, о том, что у меня было. Это довольно модный, пару лет назад был жанр, сейчас он как будто уже дальше мутирует во что-то. В общем, кто-то скажет, прочитав это, что, ну, я так тоже смогу. При этом я вот учился на писательском мастерстве в Вышке. Кстати, есть такая магистратура. Если кто не знает, можно поступить и даже на бесплатном учиться. Я так и сделал. И нас там учили писать. И вот автофикшн, как один из видов литературы, он обманчиво прост. Кажется, надо просто записать, отредактировать, и вот автофикшн готов. Ничего выдумывать не надо. Или, если хочешь, что-то там исправь, имена какие-нибудь, чтобы там этические моменты как-то обойти. И при этом оно не работает. То есть там есть какой-то такой крюк, какой-то такой твист, который, если ты не учитываешь, то все это выглядит бедно, и это просто скучно читать. Здесь же, вот в этой серии, они тоже 17+, они все красиво изданы, но в пластик закатаны, 4 книжки. Я пока прочитал 2. Одна называется «Залив терпения», автор Мария Ныркова, а вторая называется «Год порно» Ильи Мамаева-Найлза. Название такое эпатажное, ну, просто что происходит. Молодой парень живет в Йошкар-Оле, он филолог, он замечательный, он читает там Томаса Вулфа в оригинале и прочее-прочее, ходит по Йошкар-Оле, работает в кофейне, ушел из дома, и для того, чтобы еще как-то зарабатывать деньги, на него выходят люди, которые предлагают ему делать субтитры к порнографии. И из этого как бы рождается большой рассказ о том, как мы любим, как мы взаимодействуем, какое место секс занимает в жизни молодежи. И мне что понравилось в обеих этих книгах, вторая книга – это «Залив терпения», и она про Сахалин и про то, как девушка, живущая в Москве, возвращается в последний раз одна на Сахалин для того, чтобы продать дедушкину квартиру, потому что все переехали с Сахалина. И, в общем, она ходит по каким-то местам своего детства. И можно сказать, что это просто какие-то субъективные переживания или там грусть, тоска и рефлексия на фоне большой страны, на фоне большой истории. Но мне кажется, это самое ценное в автофикшене, что в одном случае, что в другом. Да, вот Мария Ныркова пишет о том, как там похоронены ее предки, о том, как люди живут на Сахалине, о том, как ей сложно с этим жить. А Мамаев Найлс, его герой, он мариец, да, из Йошкар-Олы, и как вот ему взаимодействовать, например, с русскими девушками, или а каково это быть марийцем, а почему он в Петербург не переедет, и чем вообще заниматься в маленьком, ну, или не очень маленьком, но провинциальном городе, когда ты весь такой изысканный и гораздо больше Петербургу подходишь. И вот этот личный взгляд на повседневность, да, на то, чем каждый из нас живет, мне кажется, это очень важный гуманизирующий вообще элемент культуры, когда выходит много книг, которые просто о нас. Не какие-то шедевры литературы, не какие-то высокие темы, а просто повседневность. Что делать, если, например, друг попросил отвезти в аэропорт его, а у тебя бензина не хватит, ты боишься, и денег нету. И такая простая бытовая зарисовка, да, но а как, с друга же не будешь брать деньги, и ты вроде весь такой успешный со стороны. Ну, в общем, каково это быть молодым? По сути, вот я бы так, наверное, описал обе книги, и там еще две у меня лежат. Они легко читаются, они небольшие, а при этом они могут зацепить вот этой своей повседневностью, тем, что с чем каждый из нас сталкивается. И я не то чтобы могу их рекомендовать, но мне понравилось. Вот я так скажу. И интересно же читать про такого, как ты сам. 967-103-5533. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу. Сегодня разыгрываем книгу Чарльза Кокела «Разговоры с таксистами о жизни и устройстве вселенной». Вот это примерно то же самое, да, «Разговоры с таксистами». Интересно же почитать, о чем там таксисты говорят. И два билета разыграем на ярмарку «Нонфикшн». Вернемся.
Человек читающий.
Мы продолжаем. Вот Олег из Ростовской области мне отвечает. Я не умаляю таланта Набокова, естественно, но тут уж на поверхности и обида, и боль за утраченное в Новой России. Многие уехавшие тогда считали, что вот без них-то страна исчезнет. А она не исчезла. И потом в 50-60-е годы в США, не пройдись он с таким пренебрежением по советской литературе, не было бы лекций. Пошлости здесь нет, уж увольте. А кроме того, при всем прочем, кушать хочется и Набокову, и Пушкину. Вы находите это пошлым? Ну, увы, это реальность. Нет, что вы, Олег, я говорю про пошлость. Это не то, что они деньги зарабатывают, а то, что мы измеряем, и, ну, то, что вы написали коротко про лекции, деньги не пахнут. Ну, то есть именно это вы услышали как будто из всего моего рассказа, потому что зачитаю я другой отрывочек, например, про Гоголя. Я хохотал просто от того, как Набоков описывает замечательно и с любовью талант Гоголя, и талант безмерный, да, не просто мирового уровня, а уникальный. Такой работы со словом ни у кого вообще не встретишь, и Набоков это чувствует и понимает. И вот я говорю, хохотало смеха именно потому, что Набокову удается показать всю красоту и всю уникальность Гоголя. А по поводу советской литературы, ну, мы можем, конечно, поспорить про советскую литературу, но ее не так, чтобы много, и уж точно нету никого сравнимого с Гоголем, Толстым, Чеховым. И есть, конечно, крепкие произведения, крепкие авторы, но чтобы вот прям... С другой стороны, относим ли мы Пастернака к советской литературе, да? Но тогда мы... Здесь начинается большой разговор. Так... Игорь из Минска пишет. Влад, добрый вечер. Про магистратуру даже не знал. Прям очень сильно удивили. Спасибо, спасибо. А за что спасибо-то? По первому образованию я вообще спортивный менеджер. Так что там много всего есть. Если, вот Игорь продолжает. Если вы проходили магистратуру, а значит магистр по писательству, а посвятите одну передачу писательству. Очень интересная и, кстати, популярная тема, судя по Ютубу, для многих. Ну, мы как-то звали под Новый год. Вот у нас был мой он не одногруппник, а мы учились на одном факультете, он раньше меня на несколько лет учился. И как раз вот разговаривали мы про писательство и про то, как преподавать писательство. Посмотрите, пойми себе, если сможешь, там, по-моему, последний выпуск в прошлом году или вот последние декады. Вот. Так, я большой любитель и книг, и аудиокниг, и я вам честно скажу, вы идеальный для художки исполнитель, пишет Игорь. Спасибо, Игорь. Я на самом деле с огромным удовольствием читаю вслух, и я, по-моему, уже даже в эфире говорил, что если мне кто-то предложит книгу озвучить, я с удовольствием это сделаю, мне потому что самому очень нравится. Алексей из Кемерово. Быть молодым, вероятно, быть глупым, учащимся, но... Не очень. А, я понял. Это про то, что я сказал про автофикшн, вот этот вот, который в «Полиандри No Age» вышел. Нет, книга мне не нужна, знаю, о чем говорят таксисты, пишет Алексей. Мы разыгрываем книгу «О чем говорят таксисты и другие тайны вселенной». 967-103-5533. Сейчас уйдем на новости и продолжим в следующем часе.
Человек читающий.
Мы возвращаемся в студию. По-прежнему Владислав Тимкин. Мы сегодня обсуждаем книги, прочтенные в марте, и говорим вообще о литературе более широко, чем обычно этим занимаемся по понедельникам. Мы, значит, обсуждали в прошлом часе, у нас несколько тем вырисовывалось. С одной стороны, это Набоков и советская литература, да, как-то в одну сторону, а с другой стороны, вот Игорь меня спросил про как писать, да, возможно ли сделать такую передачу. И вторая тема предлагает Игорь из Минска, как найти дорогу к своему читателю. Это сейчас так сложно, такое количество книг издается, такая конкуренция с классиками зарубежной и между собой. А тут интересно, вы с точки зрения кого? С точки зрения писателя спрашиваете или с точки зрения читателя? Потому что тут же конкуренция за внимание читателя идет. И одно дело это издаться, а другое дело быть прочитанным, да? Хотя и первое не менее, наверное, не менее сложно, чем второе. Хотя тут, понимаете, в чем штука? Мы, очевидно, живем в мире, в котором больше выпускается книг, чем мы сможем прочитать за жизнь, каким бы темпом мы этим ни занимались. Мы живем во время мгновенности, то есть все везде и сразу происходит, на разных языках. И то, что мы видим здесь, это лишь малая часть литературной вселенной. Тот же самый нон-фикшн, на который мы сегодня разыгрываем билеты, да, ну, по сравнению с какой-нибудь немецкой книжной ярмаркой, но это малыш просто, потому что в мире издается такое количество книг. Переводится, ну, хорошо, если, не знаю, 1% на русский язык, и то не факт. Плюс в России много выходит. И тут, мне кажется, скорее надо задавать вопрос, а как мне во всем этом разобраться? Как вот такое многообразие, как мне выбрать? Ведь можно просто застыть, и как ребенок, который заблудился в супермаркете, и растеряться. И мне кажется, что здесь как раз нужны проводники, а именно люди, которые работают сознательно, не знаю, библиотекари. Я вот читаю книги, из этого профессию сделал. Какие-нибудь блогеры книжные или редакторы, ведущие колонок в медиа всяких разных. Либо самому как-то изучать, строить путь. Либо существует огромное количество книг, которые, например, рассказывают, как читать книги, то есть какие книги выбирать, на что ориентироваться, какие-то... Ну, вот, например, я не знаю, есть Алексей Поляринов, он мне очень нравится, как он движется в литературном мире, как он пишет. И у него есть замечательный сборник эссе «Почти 3 килограмма слов», он, по-моему, называется. И вот человек, кого мне нравится читать, пишет о книгах, которые ему нравится читать. И через его любовь я открываю для себя что-то новое. Я вообще людей люблю спрашивать про то, что читать, что они читают, что их вдохновило, восхитило. И поэтому, мне кажется, как найти дорогу своему читателю, надо с другой стороны заходить. Как мне найти своего автора, да, на что ориентироваться. Я еще люблю, знаете, списки каких-нибудь людей, которые мне нравятся. Какой-нибудь Хаяо Миядзаки, что любит читать, или Квентин Тарантино, и ты на это тоже можешь ориентироваться и узнавать какие-то произведения. Ну, то есть мы живем в каноне, да, в каноне какого-то вот нашего постсоветского или еще советского детства. Понятно, что оно меняется, видоизменяется, но, например, мы поговорим с человеком из другой культуры, и окажется, что у него совсем, например, другие детские книжки. Там единственное пересечение, которое найдется, какой-нибудь «Маленький принц», а все остальное мы даже не слышали такого. Ну вот, хорошо, Маршак переводил с английского языка многие эти стишки, мы их знаем, но там, а французские, а немецкие, а итальянские, а африканские какие-нибудь, китайские и так далее, да. Ну, вот в советское время, правда, замечательно издавали сказки народов мира, много-много разных изданий есть. Ну, вот я просто этим иллюстрирую то, что это сад расходящихся тропок, как это Борхес называл, и по этому саду можно бродить бесконечно. Тут вопрос, чего я ищу, потому что... Можно по-разному отвечать на этот вопрос, в общем, Игорь. Как найти дорогу своим читателям? Да, завести аккаунт в социальной сети и писать туда что-то, и подписчики набегут. Я знаю примеры, совершенно неизвестные люди, ну, для широкого уха, скажем так, да, у них там паблики ВКонтакте есть по несколько сот тысяч человек, которые тут же скупают книги, то есть человек вообще не использует издательство, он ведет просто свой сетевой блог, издает сам на свои деньги книгу, ее тут же раскупают тысячными экземплярами, а мы такой фамилии даже никогда не слышали, то есть вот есть его поклонники. Это, знаете, как в музыке, мне кажется, похоже. Кто-то там вкладывает, сам ковыряется, кто-то идет на лейблы, кто-то кого-то продюсирует. И тут кому что нравится. Игорь пишет. Кстати, недавно был в книжном, видел книгу Фрома. Вспомнил вашу передачу, по нему взял, полистал. Ох, сложно. Когда вы говорили, рассуждали, то казалось все просто. Вот так бывает. Наталья из Орловской области пишет. Здравствуйте. «Тихий Дон» Шолохова, безусловно, советская литература. «Фадеев. Разгром. Незаслуженно недооцененное прекрасное произведение». Конечно, есть... за большую эпоху, конечно, есть большие авторы, большие произведения. Тут скорее интересно, почему их не читаю, да, ну, тот же Шолохов, это Нобелевская премия, мировое признание. А почему, вот вы говорите, незаслуженно недооцененное прекрасное произведение? Почему оно недооценено? Как так происходит, что кого-то читают, кого-то нет? Всегда интересно порассуждать на эту тему. И зависит ли это исключительно от эпохи, то есть книга современна и актуально тогда, когда она появляется, а потом ее время уносит. Или просто вот есть какой-то флер на этой книге, или она просто большая. Ну, Гарри Поттер же читают большого. Ну, в общем, много вопросов рождается всегда, что происходит. Или, может, нету нормальной экранизации, а как только возьмут и снимут, вот как, не знаю, Булгакова пересняли, тут же всплеск продаж романов происходит. То есть через другой медиа. Или компьютерную игру сделают по Тихому Дону, и весь мир будет в нее играть, и тут же его книги любой школьник захочет прочитать, как это произошло, например, с «Ведьмаком» Сапковски. Прекрасные фэнтези польские, да, но... Ну, то есть те, кто читали фэнтези, знали «Ведьмака», да, а потом раз, сделали мирового уровня игру компьютерную, и теперь и сериалы снимают, и книги читают, соответственно. Ну, то есть тут... Или это «Игра престолов», да, но кто знал «Игру престолов»? Ну, кто-то знал, конечно, кто в курсе, кто в теме, до того, как сериал сняли, о «Песне льда и пламени», которая до сих пор не дописана, кстати. То есть книги, они... живут по своим законам, да, мир по своим, и они иногда пересекаются, иногда расходятся. Я, наверное, банальности говорю, но интересно об этом всегда размышлять. Напомню, что с 4 по 7 апреля на этой неделе, с четверга по воскресенье, в Гостином дворе в Москве пройдет выставка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Ну, кстати, там не только интеллектуальная литература и не только «Нонфикшн», там и художки очень много будет. Издательства со всей России привезут лучшие новинки, презентации, выступления, и мы сегодня дарим... книгу Чарльза Кокила «Разговоры с таксистами о жизни и устройстве вселенной» и два билета на ярмарку «Нонфикшн». Я посмотрю, может быть, книга уедет одному человеку, который, например, не из Москвы, а два билета на ярмарку – это, ну, только для москвичей актуально или для тех, кто будет в конце этой недели в Москве. В общем, пишите 967-103-5533, и можно что-нибудь выиграть. Я, кстати, посмотрел в перерыве, что за «Разговоры с таксистами о жизни и устройстве вселенной». Это, оказывается, серьезный дядя, английский профессор астробиологии, и это про то, как он, приезжая, прилетая в какую-то страну, едучи в такси, как он разговаривает с этими обычными ребятами, таксистами, об астрофизике, о том, ну, то есть такие простые, банальные вопросы, знаете, как детские. Я очень люблю такой жанр, когда вот объясни, как ребенку, чем ты занимаешься, и там очень какие-то интересные и сложные вещи разворачиваются через довольно понятные и логичные ответы. И там хорошее такое главление, а бывают ли инопланетные таксисты? А изменят ли нас инопланетный контакт? А полечу ли я на Марс? А в чем смысл жизни? А уникальны ли мы? А как зародилась жизнь? И то есть, когда тебе дядя, который всю жизнь занимается, он вообще не только астробиолог, он еще и геомикробиолог, и работал долго... в Антарктиде, и изучали вот эти они все древние вирусы и прочее, и теперь он космосом занимается. В общем, о чем он говорит с таксистами? Вот это интересно, я думаю, почитать эту книгу мы сегодня разыграем. Павел из Башкортостана, мне очень понравился этот комментарий. «Всем добрый вечер, услышал мельком в эфире название книги, сразу подумал, что чаще всего таксисты говорят о любви. Сколько раз я ехал в такси по городам, от Санкт-Петербурга до Уфы, эта тема близка всем, и почему-то таксисты очень легко делятся своими историями и рассуждениями на эту тему. наверняка осознавая, что собеседнику можно спокойно открыться без последствий, так как вероятность встретить его еще раз в этой жизни слишком мала. Но стремиться к нулю, но никогда не является нулем, да? Вот это замечательно, да, что сколько раз я ехал в такси по городам, а чаще всего таксисты говорят о любви. Мне кажется, это хорошее название для чего-то. Чаще всего таксисты говорят о любви. Для кино какого-то такого камерного. Так, вот из Воронежской области пишет. Добрый вечер, подарите книгу, приеду с СВО, прочту. А куда мы ее подарим? Если адрес напишите, можем и подарить. Наталья из Орла пишет. Книги вызывают ассоциации с эпохой, поэтому отрицание эпохи часто приводит к отрицанию литературы. Но рукописи не горят, истинное искусство возвращается через века, открывались сначала избранным, которые несут его другим. У меня, я, конечно, могу поддержать ваш пафос, но сегодня у меня другое настроение, и у меня вот автофикшн был, я разбирал, и какие-то эссе Гефтера, которые, ну, никак оптимистичными назвать нельзя, скорее такие грустные размышления старого человека. И вот этот пафос гётевский, да, или державинский про то, что вот эпоха. Не знаю, мне кажется, знаете, как у Татьяны Толстой в романе «Кысь», даже в случае, если будет постапокалиптичный мир, то мы будем читать и сочинять истории из того, что есть, из тех газет, которые найдем, из тех романов, которые вдруг окажутся в сельской библиотеке. И вот вся эта, все это желание большого пафоса и большого смысла, мне кажется, оно от избытка. От того, что вот хочешь Гомера бери, хочешь Гёте, хочешь Пушкина, хочешь... не знаю кого, Шолохова того же самого, а при этом есть еще жизнь, которая вот не книжная, а ходить на работу, чем-то заниматься, отдыхать, развлекаться, и книги тогда являются чем-то вроде дорогого ресторана, да, когда вот мы, а зачем нам есть не самое лучшее, если мы можем есть самое лучшее? Мне кажется, это не самый лучший подход к литературе. Мне кажется, литература может и должна быть не только великая, но и такая, что называется, повседневная, простая, может быть, пустая, может быть, даже пошлая или банальная. А ведь мы это все различаем только если мы это пробуем, если мы в этом разбираемся в разных сортах и в разных цветах. И говорить, что вот вот одно, оно обязательно к прочтению, а второе не обязательно. Нет, оно все не обязательно к прочтению, но хорошо, если у нас есть какой-то индивидуальный свой, свой вкус ко всему этому. Да? Ну вот люблю я докторскую колбасу, что с этим поделать? Что это, отрицает черную икру или рябчиков, или еще что-то? Нет, ну вот не самый, может быть, полезный продукт, а кто-то просто это не любит. Ну вот мне нравится, что в этом мире есть докторская колбаса. Так вот, вы, Наталья, говорите, что примеры есть не только в литературе. Ян Вермеер, Антонио Вивальди. А почитайте или перечитайте «Степного волка» Гессе. Там ровно об этом идет речь и о том, что ни к чему хорошему высоколобость и снобизм не приводит. Он приводит только к усыханию души и тела, и иногда лучше и фокстрот потанцевать, чем вот только исключительно Вивальди слушать. Так, ну что, у нас еще есть несколько книжек, которые я не озвучил. Есть Томас Манн, да, известный немецкий писатель, и его эссе, изданная отдельной книжечкой небольшой, которая называется «Это война», написанная в 1939 году, после того, как разделили Чехословакию, после того, как Гитлер забрал Судеты. Томас Манн, объявленный, конечно же, на родине национал-предателем, и вот это вот все, как это называется, продавшийся капиталу, пишет, ну, по сути, знаете, как у Льва Толстого есть «Одумайтесь», по-моему, называется. Вот у Томаса Манна «Это война» через то, что люди, вы, немцы, посмотрите, что происходит. Да, он большой интеллектуал, он в изгнании живет, и такой довольно трезвый, глубокий анализ происходящего с немецким обществом в 1939 году. И, конечно, такие документы, мне кажется, ну, как минимум, интересны про то, что люди, которые, чья работа – это думать и писать, что они думали и писали о таких больших и страшных событиях, которые происходят с их родиной. И эта книга свободна от цинизма. Мне вот это очень нравится. Там буквально 50 страниц, по-моему, даже за вычетом издательской статьи еще меньше. Просто хороший, вдумчивый монолог автора, которому не безразлична его страна. Вот, «Томас Манн. Это война», издательство Chip Cherry Library. Маленькая брошюрка. Вот, всегда приятно умного человека почитать. Наталья Израила пишет: «При чем здесь снобизм? Я про незаслуженно забытые книги и произведения искусства. «Степной волк» — одна из моих самых любимых книг». Я вот и говорю про незаслуженно забытые. Вы же их помните. Откуда вы знаете, что они забыты? Может, все читают Шолохова и перечитывают, а вы просто не спрашивали у, не знаю, тех, кто для вас важен, как они к Шолохову относятся. А я если бы переживал из-за того, что то, что я читаю, не очень популярно, я бы с ума сошел, наверное, потому что... Ну, непопулярно. Я-то это люблю. Этого, мне кажется, и достаточно. А дальше еще один пример замечательной советской прозы. Я первый раз прочитал книгу Василия Быкова «Сотников». Мы записывали видео-подкаст с Артемом для 9 мая. И «Сотников» меня поразил. Это очень хорошая проза. То есть я говорю даже не о теме Великой Отечественной войны, я говорю о прозе, о письме. Это классная, здоровски написанная книга, очень кинематографично написанная. То есть ее буквально бери и снимай. Ну, что, собственно, и произошло. Лариса Шипитько сняла по ней свой фильм замечательный. И вот лейтенантская проза, вот есть такое понятие, да, в советской и военной прозе. Они, кстати, в этом году почти все юбиляры, в 24-м году родившиеся, Василий Быков в том числе. И мы, я думаю, еще поговорим ближе к 9 мая о лейтенантской прозе и о Сотникове, в частности. Короче, если не читали эту повесть, ну, она где-то страниц тоже 200, наверное, очень рекомендую. Это, как сказать, ну, это боевик, психологический триллер буквально про то, как партизаны в белорусских лесах пробираются, чтобы добыть пропитание для своих товарищей, которые остались ждать их в лесу. И вот путь, да, а много хороших книг написано о путях, о том, как люди идут, о том, как люди возвращаются, о том, что с ними происходит в пути. И вот как себя ведут эти партизаны, когда попадают полицаем из местных, из набранных пособников фашистской Германии, нацистской Германии, и про вообще как бы жизнь и судьбу человека, про то, есть ли такие принципы, за которые стоит умирать, и что вообще такое смерть, и что такое жизнь, и что такое война. Очень честная и пронзительная книга. Очень рекомендую. Так. Что, у нас еще есть минуточка до перерыва. И книга издательства «Либра», изданная с Института Гёте, переведенная Мартина Поллока, «Галиция». Мне очень она понравилась. Она шикарно издана, с картинками, со всякими литографиями. Исчезнувшем мире Восточной Галиции и Буковины, или Буковины. Это, в общем, самая восточная, получается, провинция Австро-Венгрии. И это то, где сейчас находится там Львов, это там, где Молдавия, это там, где кусок Румынии. В общем, это то, что вот Советский Союз получил в результате Второй мировой войны. А это о цивилизации конца 19-го, начала 20 века, до всех мировых войн, когда... Вот все сказки, которые мы знаем про еврейских хасидов, про цадиков, про какие-то местные, про поляков, которые там живут, про немцев, австрийцев, как это все перемешивается, это какой-то вот плавильный котел Восточной Европы. И я очень люблю такие книги, которые показывают совсем иной мир. Мир не городов, но каких-то вот, не знаю, старосветских помещиков гоголевских буквально. И с большой любовью написана книга к очень трагично жившей местности, очень бедно жившей местности, и про то, сколько гениев там родилось, и про то, как много войн проходило через эти места, и как местные к этому приспосабливались. В общем, «Галиция. Путешествие в исчезнувший мир Восточной Галиции и Буковины». Эта книга, мне кажется, про то, как рождался 20 век во многом. Вот так вот громко скажу. Мы сейчас уйдем на новости. 967-103-5533. Разыгрываем билет на нонфикшн и книжку. Пишите.
Человек читающий.
Мы возвращаемся. Вот Лана из Израиля меня исправляет, что цадик ударение, кажется, цадиков ударение на и. А я вот полез в Залезняка смотреть, и у него цадик везде. Но вам с иврита, наверное, виднее. Не знаю, в общем, цадик или цадики. Это учитель как-то переводится, да, или наставник. Это мы говорим о книге Мартина Поллока «Галиция». Я хочу зачитать кусочек из предисловия авторского о том, какого темпа и какого настроения эта книга. По иронии судьбы, мир, который предстанет в этой книге, попал в поле зрения людей на Западе только благодаря тому, что был уничтожен. Королевство Галиции и Лодомерии, как официально именовалась самая большая из коронных земель империи Габсбургов, при первом разделе Польши в 1772 году отошло к Австрии. Вплоть до Первой мировой войны, положившей конец существованию многонациональной империи, в Вене преобладали достаточно расплывчатые представления, как обстоят дела в Галиции и Буковине, которая с 1849 года была отдельной коронной землей в ранге герцогства и что за люди там живут. То был далекий чужой мир, о котором поговаривали, что там царят грязь и бедность, пьянство и безграмотность, правят грубые помещики, которые обращаются с крестьянами как с крепостными, и избивают евреев, и тупые чиновники, которые бездельничают и набивают карманы. С немалым удивлением люди впервые слышали о многочисленных народах и народностях, о религиях и культурах, которые существовали на периферии империи. Рутены, как тогда называли украинцев, поляки, евреи, румыны, цыгане, а также никому неизвестные малые народы – гуцулы, бойки или липовани. Или байки. Если офицера или чиновника направляли в Галицию, чтобы утвердить имперские порядки в этих неприветливых землях, он воспринимал это как ссылку. В годы Первой мировой множество немцев и австрийцев впервые соприкоснулось с регионами, куда их отправляли воевать и умирать. Битвы при Лемберге, Пшемысле и Гродеке превратили слово «Галиция» в синоним жестокой бессмысленности войны, а сотни тысяч жителей Галиции, прежде всего евреи, устремились в Австрию и Германию, спасаясь от хаоса и погромов, которые в Лемберг и Черновцы несла война. В 1918 году Галиция была присоединена к возродившейся Польше, Буковина к Румынии. Они появились на политической карте, однако с географической исчезли. Но окончательно разрушила эти мультикультурные области Вторая мировая война, принеся геноцид под знаменем национал-социализма. В 20-м столетии никакой другой части Европы не досталось столько несчастья, как Галиции. Но земля, где погибло столько людей, излучала невероятную притягательную силу, и вот регион исчез с карты, а его привлекательность только возросла. Галиция обладала неисчерпаемым культурным богатством, ее влияние постоянно давало о себе знать на Западе Европы, прежде всего в литературе. Галиция одинока и всеми забыта, но не отрезана от мира. В ней культуры больше, чем можно вообразить, если судить по плохой канализации, писал Йозеф Рот в 1924 году в репортаже «Путешествие по Галиции». И я очень люблю такие книги, которые связывают географию и историю, и литературу, и философию, и культуру. А мне сразу приходит на ум другой шедевр Клаудио Магриса, итальянского писателя, назовем его так. А книга называется «Дунай». Просто «Дунай», и, соответственно, там все повествование строится от истока к устью. А Дуная от, соответственно, Шварцвальда, да, в Германии до впадения в Черное море, и про то, сколько народов, и сколько судеб, и сколько историй происходит по берегам этой реки. Я очень ее люблю, эту книгу издательства Ивана Лимбаха. И я бы хотел что-то подобное про Россию. Вот недавно вышла книга «Волга», похожая, но не русского автора. И мне как будто не хватает такой этнографики, которую бы, например, современный исследователь, который любит какой-нибудь свой предмет, не обязательно это история или не обязательно это география, а что-нибудь другое, не знаю, промысел какой-нибудь народный. И вот он, например, объезжает эти деревни где-нибудь там, не знаю, под Екатеринбургом или в районе какого-нибудь Соликашина, да, на севере, где в сторону Вологды, и вот из этого рождаются характеры, из этого рождается история, из этого рождается какая-то любовь к родным пенатам. Я люблю такие психогеографические книжки, вот почему-то их много пишут именно про Австро-Венгрию, да, про территорию, которая была поразительно пестра и цветиста. Ну, представить, да, что с одной стороны у тебя Лемберг, а с другой стороны у тебя Дубровник, с одной стороны у тебя Вена, ну, то есть все Балканы, да, как много народов, как много напряжения, как много переплетений религий. И когда у тебя одновременно в Вене психоанализ рождается, и Кафка пишет, и Кокошка пишет свои картины, а Кафка пишет свои романы, и все это происходит внутри одной страны, и при этом еще какой-то старый император, который правит не весь сколько. Мне кажется, Австро-Венгрия была очень необычным проектом в мировой истории. Очень странная, непоследовательная, либеральная монархия в самом сердце Европы, объединяющая в себя и Восток, и Запад. Вот почему-то мне очень нравится и путешествовать там, и читать об этом. переводится цадик или цадик как праведник. На иврите мы говорим с ударением на последний слог, есть ударение на предпоследний слог, это основные варианты. А на идише ударение может быть где угодно, цадик тоже подойдет. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Лана. Вот книга Мартин Поллок «Галиция. Путешествие в исчезнувший мир Восточной Галиции и Буковины». Что еще? Осталось две книги, которые я еще не обсудил, и я, если честно, не очень понимаю, как о них говорить, они такие большие, и отдельных разговоров заслуживают. Вот есть Джиду Кришнамурти, мы про него уже делали один эфир с Артемом. Книга «Свобода от известного». Маленькая брошюрка, да, меньше 100 страниц. У меня такая старенькая, бумажная, в мягкой обложке издания 1991 года. Издательство «Укрвуз Полиграф». 100 тысяч экземпляров. Вот меня поражает, конечно, как в начале 90-х, в конце 80-х, когда открыли вот эти шлюзы западной литературы, все начали переводить, издавали миллионными тиражами, стотысячными, многосоттысячными тиражами, издают всякие разные книжечки, а сейчас тиражи у нас 1000, 2, 5, если очень уж издатель уверен в том, что книга стрельнет. Вот, только, наверное, какой-нибудь Гарри Поттер и Пелевин имеют большие тиражи, 1000 по 30 сразу на старте. Так вот, Кришнамурти, большой святой 20 века, не принадлежащий никакой конфессии, как бы рожденный в семье брахманов. Его с детства готовили к тому, чтобы он был пророком, к тому, чтобы он изливал мудрость Бога. И, собственно, он всю жизнь этим занимался. И это удивительно ясная книга. «Свобода от известного» уже само название много говорит о том, что в ней содержится. То есть это не ответ на вопрос, как жить, или что правильно, что неправильно. Это скорее мета-разговор о нашем сознании, о нашем способе познавать этот мир. И он задает очень простые вопросы. Он говорит, а что вы знаете? Откуда вы знаете то, что вы знаете? И понятно, что можно легко с этого разговора соскочить и сказать, ну вот, понятно, вслед за Сократом я знаю, что я ничего не знаю. Но действительно ли я знаю, что я ничего не знаю? Или я в чем-то уверен, что что-то есть, например, да? А проделал ли я опыт радикального отрицания своего знания, как, например, Декарт или как Сократ в диалогах Платона? Так и Кришнамурти. Он задает очень высокую планку. Можно, конечно, ему доверять, можно ему не доверять, но здесь особо нечему не верить в этой книге, потому что он ничего особо не утверждает. Он чем-то похож, конечно, на Гурджиева, но как будто даже помасштабнее. Гурджиев как-то он более провинциальный, какой-то такой более романтичный, а Кришнамурти прям великий учитель. Его к этой роли готовили. Десятки тысяч людей поклонялись ему как новому мессии. И понятно, что есть вопросики, как всегда, а где их нет, да, как писал сегодня один из слушателей, что всем так кушать хочется и все деньги зарабатывать. Но а что, если прислушаться, да, внимательно к тому, что говорит, например, Джиду Кришнамурти? И я лично для себя очень много взял из этой книжки. Я понимаю, что я буду к ней точно возвращаться. Вот эти 87 страниц, они как-то в каких-то местах они меня поколебали, в каких-то местах они меня укрепили. Как это, наверное, и должно происходить, когда ты читаешь что-то, обращенное лично к тебе. И его рассуждение о свободе, его рассуждение о любви, его рассуждение о том, как люди относятся друг к другу и как люди живут друг с другом. И как при этом я сам себя наблюдаю, сам себя воспринимаю. И на что я опираюсь, когда думаю, что мыслю. Вот здесь, знаете, как какой-нибудь хороший судоку или головоломка, что ты говоришь, ага, а вот так я на это еще не смотрел. И вот вслед за Кришнамурти можно только сказать, что мне не нужна ваша вера, потому что мне нечему учить вас. Пусть каждый из вас станет своим собственным учителем. И ты думаешь, а могу ли я быть своим собственным учителем? А что это вообще такое, быть учителем, кому бы то ни было, и себе в первую очередь? И эта книга оставляет после себя больше вопросов относительно моего места в мире и относительно того, что я знаю о мире, чем дает ответов. Я за это ей безмерно благодарен. Я люблю книги, которые волнуют воображение и волнуют мой образ самого себя. В общем, категорически рекомендую Джиду Кришнамурти «Свободу от известного». А мы сейчас уйдем на короткую рекламу и вернемся.
Человек читающий.
Вообще это чем-то похоже на Простоквашино, что вот я посылку вам принес, только я вам ее не отдам. Так и я говорю, что вот Джида Кришнамурти так много, о нем надо говорить, что мы вообще не будем о нем говорить. Или на Хармса похоже, когда он говорит, что там Гоголь настолько велик, что после него о Пушкине, ну вообще как говорить. Да, книгу отправляем Леониду, который приедет с СВО и прочтет обязательно. Приезжайте и прочтите. Леонид, книга издательства СТ «Чарльз Кокил. Разговоры с таксистами о жизни и устройстве Вселенной». То есть астрофизик разговаривает с таксистами. У него еще такая стильная обложка. В общем, уедет к вам в Крым эта книга. А еще я напомню, что разыгрываю два билета на нон-фикшн, который пройдет с 4 по 7 апреля, и этот билет дает, ну, право на бесплатный проход и так далее, и так далее. Там много лекций, все красиво, и ни одного человека из Москвы мне еще не написало. Поэтому, если вы хотите сходить, просто напишите мне, и я вам отправлю билеты, отдам, или вы их заберете. Потому что вот это актуально здесь сейчас. На следующей неделе уже будет не актуально. Вот, так что пишите, если вы хотите сходить в Гостиный двор на выставку нон-фикшн. И последняя книга этого месяца, я ее вчера буквально дочитал, проглотил за выходные, Герман Гессе «Степной волк». Я очень люблю эту книгу, и я ее читал не первый раз, и каждый раз, когда я ее читаю, я понимаю, что это про меня, и каждый раз она меня откуда-то вытаскивает из довольно мрачного, сумрачного собственного состояния сознания. Гессе – великий писатель, возможно, лучший из немецкоязычных авторов. Ну, для меня точно самый главный. Удивительно тонкий стилист, удивительно нежный, мудрый и глубокий автор. Замечательно, невероятным образом переведенный на русский язык. И... В общем, если вы не читали «Степного волка», я вам очень рекомендую. Вот Максим мне написал из Москвы первый «Я хочу нон-фикшн», нас четыре раза написал. Вот Максим, с вами свяжется Альбина, наш редактор, и скажет, как получить билеты. Вот, хорошие вам выставки. И я знаю, что Артем Новиченков там будет свою книгу. У него вышла книга стихов «Стеклография». Он в пятницу, по-моему, собирается там автограф-сессию давать на стенде издательства «Стеклографа». Так что, если вдруг хотите книжку, можно ее там приобрести. Вот, такие 11 разных книг, прочитанные мной в марте. И это был хороший книжный месяц. Я вот как-то оглядываюсь. Мне очень нравится эта рубрика, потому что за месяц так много событий происходит, а вот книги возвращают к какому-то темпу, ритму нормальному, человеческому, жизненному. Читайте книги и делитесь книгами, рассказывайте о книгах. Я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее» в телеграме. До следующей недели. До свидания.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.